Добрый вечер, дорогие друзья. У меня будет маленькая просьба. Брат Игорь, будь другом, встань, пожалуйста. Все, спасибо, ты настоящий друг, садись. Вы заметили обращение, дорогие друзья? Да, ну, нормальное обращение было. Да, в прошлый раз мы были братья и сестры, теперь мы друзья. Кем мы будем в следующий раз? Ну, я назвал сегодняшнюю тему «Дружба». Мы будем говорить о дружбе, что это такое. Мы отделим дружбу от дружбы, друзей от друзей, как этому учить Библию, чтобы правильно понимать этот вопрос. Это очень важный вопрос. Его необходимо правильно понимать, чтобы это не просто какая-то очередная вот теологическая, так как сказать, размышление над принципами Библии, это практическое руководство к нашей жизни. Но все-таки у меня цель не просто вот сделать какое-то вот заявление, определить, что такое дружба, а чего от нас Бог ожидает в принципах дружбы. И что Он хочет видеть в нас, и чем Он нас наделит, чтобы мы имели это качество в своем сердце. Ну и ключевой стих к сегодняшней теме, давайте откроем и прочитаем книгу Притчи, 18 глава, 24 стих. Кто хочет... Страница 654. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Очень такое сильное заявление. Я думаю, многие из вас много раз читали его. И вот меня... Я буду рассказывать сегодня больше, ну, как мы будем обращаться к Библии, чтобы отделить дружбу от дружбы. И также мы будем, ну, я буду рассказывать свой личный опыт, уже опыт моей жизни, как Господь открыл мне значение дружбы, почему я сегодня и хочу эту тему рассмотреть вместе с вами. То есть это уже как на практике эти слова стали... жизнью. И вот вначале я обратился, дорогие друзья, добрый вечер. Да? Ну, вы согласились, но я скажу, это было такое дежурное обращение, которому многие уже просто не придают значения. Вот я попросил Игоря, будь другом, встань. Да? Вот эти обращения, будь другом, вот, ты настоящий друг, они в себе, по сути, не несут ничего такого. Я бы хотел даже это назвать, это такая вот гастрономическая дружба, то есть временная дружба. Вот пока мне эта дружба приносит какую-то выгоду, какую-то пользу, какую-то радость, то ты мне будешь другом. И вот сейчас даже обращение к незнакомому человеку, если он там какой-то не очень отвратительный, мы можем его друг... там, подойди сюда, помогите, пожалуйста, там, или коллеги по работе, друзья. Но Библия очень ясно дает определение друзьям и друзьям. То есть мы должны это понимать, чтобы не путаться, когда мы читаем о дружбе, вот когда мы сегодня услышим эту проповедь, а потом мы начнем читать, и тут совершенно страшные вещи стоят о дружбе. Я сам даже удивился, как так, как это вписывается. Но Иисус Христос дает нам пример настоящей дружбы. И мы его тоже прочитаем. Но давайте, так, я даже, так, но давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 11 главу откроем. Евангелие от Матфея, 11 глава. Девятнадцатый стих. Ну тут Иисус сравнивает, с кем сравню род сей. И вот он как бы о себе говорит, что о нем говорит народ. Пришел, 19 стих читаем, пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Народ, фарисеи в том числе, они его называли другом мытарям и грешникам. Скажите, он был другом этим людям?
Был.
Они были ему друзьями? По сути, да, не все стали друзьями. Вот посмотрите, Иисус, когда жил, о нем говорили друг мытарям и грешникам. Он пришел открыть Божий характер. Этот характер выразился в том, что он стал другом человечества, другом каждому человеку. Он в каждом человеке, по сути, видел своего потенциального друга. Все ли отзывались на такую дружбу? Нет. Кто-то возненавидел его за его дружелюбие. И вот стих, который мы в самом начале, вот наш ключевой стих, кто хочет иметь много друзей, понимал ли Иисус этот стих?
Конечно.
Думаю, он очень хорошо его понимал и очень хорошо его применял. И мы видим, что на протяжении всего Евангелия мы видим, как этот принцип он пытался воплотить в жизнь по отношению ко всем людям, к отверженным, к язычникам, к мытарям, к блудницам, к фарисеям. И даже когда он висел на кресте, он просил: «Господи, прости им, ибо не понимают, что делают». Когда Пилат, обвиняющий его, да, выносящий ему приговор к смерти, да, разговаривал с Иисусом, Иисус и там пытался оправдать, он и там пожелал стать его другом. Его слова даже выразились в том, что вот он как бы с уважением относится к власти этого человека, да, он сказал, что больше греха на том, кто предал тебя мне. Он не отвергал греха Пилата, но все равно вот эта любовь, она любит оправдывать человека, она желает найти в человеке что-то, вот за что еще можно зацепиться, за что его можно похвалить, оправдать. То есть он так действовал всю жизнь. И когда он висел на кресте, да, то единственный человек-разбойник, когда обратился к нему, он тут же принял этот призыв о помощи, о спасении, и он заявил ему о том, что он будет иметь вечное благословение. Но не в этой жизни, в другой жизни. И вот давайте теперь вот это мы имеем основу. Откроем Второзаконие, книгу Второзаконие, 13 глава. Да, давайте откроем книгу Второзаконие, 13 глава. Так, это страница 205. Шестого стиха читаю. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена твоя на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя. Но мы сегодня говорим о дружбе, поэтому я прошу, обращайтесь, вот где упоминается имя друга. Или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых ты не знал, и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушайся его. И да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти. Ну, тут мы видим такое страшное заявление, как друг побить камнями. В то же время мы понимаем, эти слова дал сам Иисус через Моисея в наставлении Израилю. Тот же самый Иисус, придя на нашу землю уже как человек, мы не видим, чтобы Он приказывал кого-то побивать камнями. Он общался с идолопоклонниками, с язычниками, с грешниками. Он стал им другом. И вроде получается какое-то несоответствие. Дальше. Вот я вначале сделал такое заявление, такая гастрономическая дружба. Например, гастрономическая... Сейчас мы читаем стихи, чтобы потом обобщить. Почему мы их читаем, чтобы отделить нам дружбу от дружбы. Давайте откроем притчи, книгу притчи, 14 глава. Книга притчи, 14 глава. И 20 стих. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. А у богатого много друзей. Вот смотрите, вот она настоящая дружба. Значит, что нам надо? Стать богатыми, да, и у нас будет много друзей. Вот он как этот стих.
Не истинные друзья, тот, который в беде.
Вот, да. Нет, давайте еще прочитаем. Давайте откроем 19 главу. 19 главу и прочитаем 4 стих. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. И вот мы перед этим, вот в 18 главе, 24 стих. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И дальше можно прибавить и богатым, да? Или нет? Это вот, вот здесь говорится о гастрономической любви. То есть, когда человек пустой живот, да, он готов любить всех, чтобы ему только дали поесть. И дальше. 21 главу давайте откроем. 21 глава и прочитаем 10 стих. 21 глава. Душа нечестивого желает зла и не найдет милости в глазах его и друг его. О, смотрите, друг, но такой друг, который не найдет милости в глазах нечестивого. О чем здесь идет речь? Вообще, вопрос дружбы очень глубокий вопрос, и его надо правильно понимать. И давайте в 19 главе еще откроем, прочитаем 6 стих. 19 глава, 6 стих. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Вот здесь говорится о дружбе. Я бы хотел, чтобы мы вот эту самую дружбу, так сказать, условную, отделили от той самой дружбы, которую открывает нам Христос. Это я прочитал такие негативные моменты, которые, да, упоминаются в Библии. И давайте еще вот такой, и пророка Иеремию прочитаем еще. 9 главу откроем. Пророк Иеремия, 9 глава. Так, сейчас. Пророк Иеремия, 9 глава. Это 745-я. 4 и 5 стих. Берегитесь каждый своего друга. Интересно. И не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до устали. Интересно. Да, интересно вообще. Тогда вот, знаете, вот мы почитаем подобные выражения о дружбе. И вообще, зачем нам дружить? Зачем нам вообще нужны друзья? Ну, такое может ложное представление. Я почему и начал с этих стихов, чтобы мы поняли, что Библия разделяет дружбу от дружбы.
Настоящая дружба показана.
Да, берегитесь друга. Тут вообще уже не кого-то чужого, а друга. И в народе есть такие даже поговорки, да, если хочешь потерять друга, дай ему в долг. Да. Ну, есть такие уже наученные.
Друг тот, кто положит жизнь своим за друга.
Подождите, да, мы это тоже будем читать сегодня. И вот интересно, что когда читаешь вот это все, то можно запутаться. Когда видишь, и я когда читал вот этот наш ключевой стих, Господь, я хочу, чтобы ты мне открыл этот принцип, вот, иметь много друзей, потому что я вижу, что у меня или нету друзей, или они вот гастрономические друзья такие, вот пока между нами идет согласие, то мы дружим, а если какие-то разногласия, то эта дружба испаряется куда-то как пар, вот ее нету. И я вот размышлял над этим, я говорю, Господь, мне нужен опыт, чтобы понять вообще вот на практике, как действует этот стих. Но первое, я понимал, что мне надо меняться, мне надо как-то по-другому относиться к людям и как-то вот менять, ну, себя в первую очередь. Потому что если не будет перемен в себе, наша дружба, она очень быстро закончится. Когда первое там препятствие, первая проблема, или как скажем, ураган, он снесет все. Я вот сейчас хочу сказать, да, необходимо иметь твердое основание в этом вопросе. Для чего? Для того, чтобы на основании уже строить все дальнейшие отношения. Что такое основание? Вот я строитель, мы когда строим дом, мы закладываем фундамент, который очень массивный, очень тяжелый, он глубоко в землю зарывается, чтобы никакие там ветры, ураганы, землетрясения, то есть наводнения, дом не поколебали. Дальше к этому фундаменту уже весь дом привязывается, который на нем стоит. Ну, в принципе, это законы физики. Но те же самые законы действуют и в духовном мире. Фундамент – это основание человеческих взаимоотношений. Если их нету, то первый ураган, первая буря, землетрясение, все что угодно, которые пройдут в этих отношениях, оно снесет все. И сам дом, и то маленькое основание, которое не являлось основанием, или которое вообще не было, то есть... Знаете, если построить дом без основания, вот просто на землю, его поставить, он будет стоять, но я не знаю, насколько долго. Да, первое наводнение, он, да, или там морозы, там трещины пойдут. Ну, я думаю, вы понимаете, да, что такое основание. Так вот, в основании дружбы лежит, библейской дружбы, той самой, о которой пишет Соломон, которую мы видим в Иисусе Христа, лежит принцип, еще раз повторяю, стать другом. Это очень важно понимать. Да, я, можно это по-другому назвать, но я, чтобы вот как бы понятно было вообще, о чем идет речь, принцип стать другом. Вот этот принцип, он помогает нам, уже имея вот это желание, вот этот принципиальную направленность строить дальнейшие взаимоотношения. Это значит что? Что бури, какие бы ни были, они придут обязательно. В любых взаимоотношениях бывают, может, слабые, ну, я называю бури, вы понимаете, это может быть все что угодно, сплетни, там, клевета, разногласия, зависть, там, просто обвинения. Даже не с вашей стороны, а со стороны того человека или третьего лица, который не заинтересован в вашей дружбе. Эти люди, они всегда помогут разрушить. Они всегда есть, даже бывает среди своих же, даже среди близких, среди родных, среди братьев, сестер. Есть эти бури, ураганы. И они придут. Но когда этот принцип существует, он помогает строить правильное отношение. Вот почему меня удивляло всегда Иисус Христос, как Он относился к людям. Да, вот Его и обижали, и гнали, и сопровождали. А Он с любовью, терпением, как Он этого Иуду терпел. Да, и посмотрите, когда Иуда пришел Его предавать и сказал, кого я поцелую, тот, кого возьмите, тот. Это пишет Матфея в 26 главе, 50 стих. Да. Как к нему Иисус обратился? Друг. Даже предателя он назвал другом. Это были не пустые слова. Это были слова, исполненные глубокого смысла. Ты столько лет пробыл со мной. Я принял решение, да, быть твоим другом. Я принял решение относиться тебе как к другу. И друг, для чего ты пришел предавать меня? Вот это обращение к Иуде было. Иисус не называл людей просто друзьями, он понимал, о чем идет речь. Он не употреблял это выражение как общее, вот как я обратился, но я обратился к вам не просто, вы все мои друзья, а вообще как вот в мире, да, друг, друзья, это уже что-то как вот товарищ там, что-то такое. Нет, Иисус именно объяснил, какой принцип вложен в его взаимоотношения с предателями, с этими людьми. Он показал, что я люблю вас, потому что вы мои друзья, потому что я это решил. И ничто не поколеблет это решение. Как он хотел спасти этого своего друга, но он не смог ничего сделать, потому что тот избрал другой путь. Это надо тоже правильно понимать. Не всегда те люди, которых мы изберем в себе друзья, не всегда они станут нашими друзьями. Запомните это. Не всегда те люди, с которыми мы захотим дружить, и которым мы захотим применять этот принцип, не всегда они станут друзьями или настоящими друзьями, или самыми близкими. Но когда мы принимаем подобное решение, строить на подобном фундаменте наши взаимоотношения, то это решение помогает нам правильно понимать и применять этот дар, эту способность по отношению к людям, к любым людям. И самое интересное, истина заключается в том, что люди хотят дружить. Все люди хотят дружить. Это человеческая потребность в нормальных взаимоотношениях. И Соломон, понимая это, пишет, кто хочет иметь много друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Что такое дружелюбие? Это любовь к дружбе. Тот сам должен первым делать шаг. Первым делать шаг. Не ждите, когда кто-то придет и заявит вам о своей дружбе. Вы этого не дождетесь, можете всю жизнь прождать. Но когда вы дружелюбны, люди располагаются, они тянутся к вам. Когда вы им улыбаетесь, когда вы рады их видеть, они тянутся, потому что им приятно быть в вашем обществе, потому что они видят вас друга, который вот не предаст, который не обманет, который поддержит. Потому что миру нужна такая дружба. Да, нас Библия учит: не любите мира, не того, что в мире. Да? Но она нас так учит: любите тех, кто в мире. Любите тех. Не любите их грехи, их образ жизни, да, а любите их как людей, как тех кандидатов на спасение, с которыми вам придется жить всю вечность, если они отзовутся на этот принцип. И вот когда я молился об этом вопросе, ну, Господь мне открыл: ты начни вот, исходя из этого принципа, действовать, строить взаимоотношения. Я скажу, мне помогли люди, сделать вот этот первый шаг, но я скажу, я не избирал каких-то вот злых, таких отвратительных, вот таких вот, и вот все, вот я заставлю себя его любить. Нет. Это были люди, с которыми мне было приятно общаться, ну, с которыми мы были друзьями, ну так, друзьями, вот как. У нас общие духовные интересы. И вот они мне заявили как-то в один такой момент, вот, ну, я думаю, даже под влиянием Святого Духа, они сказали мне: Андрей, мы тебя очень любим. И знаете, эти слова были сказаны вовремя, и мне очень они как помогли задуматься над вопросом любви, над вопросом дружбы, над глубиной того, что было сказано. И у меня в ответ на это высказывание, да, естественно, появилась обратная реакция сказать то же самое. Но я понимал, что если сразу сказать это вроде «ты мне, я тебе», как кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но я понимал, что вот в наших взаимоотношениях есть что-то глубокое, чем просто вот, да, хвалить друг друга, радоваться, а есть вот те христианские нити, узы дружбы и любви, которые нас связывают. Ну, я не то, что вот сидел прям и думал, а как вот этим людям сделать приятно, просто в какой-то момент Дух Святой мне подсказал: ты узаконь с ними эти ваши дружеские взаимоотношения и предприми что-то, чтобы их тоже порадовать, чтобы им что-то такое вот вдохновить. Я думал, и вот мне такая мысль пришла, которую я воплотил в слова. Я сказал потом, ну, когда мы общались по телефону с этими людьми, вот одному я человеку сказал: я принял решение быть твоим другом. И причем это не просто вот такая дружба, что вот то, что вот ты ко мне хорошо относишься, а я в ответ на это хочу стать твоим другом. Я принял решение быть твоим другом всегда. Вот, всегда. Это значит, что если вдруг я узнаю, что твое отношение ко мне изменилось, или да, какой-то грех тебя... Ну, то есть, что этот человек упал, совершилось какое-то отступление от истины в любом духовном вопросе, или, то я буду себя вести по отношению к тебе так, как я вел до этого. То есть оставаться твоим другом, и я не буду твоим судьей, я не буду тебя обвинять, клеветать или что-то делать по отношению к тебе, но буду искать возможности, как помочь тебе. Помочь подняться, помочь встать. И знаете, вот что самое интересное, когда мы, вот я это вот решил в своем сердце, я вынашивал в себе, я принял решение это сказать, ну, при удобном случае. Но когда я это сказал, я это пережил, я понял, насколько это глубоко. Вот когда это из меня вышло, я понял, что я не просто вот сказал: о, будь другом встань, там, будь другом сядь, какой ты настоящий друг. Нет, я высказал тот самый принцип, уже согласно вот которого я буду придерживаться уже всю оставшуюся жизнь. Поймите, это не просто слова. Это слова, облеченные, вот высказанные, они становятся уже реальной силой, реальной вот это, как это... строительным материалом в наших взаимоотношениях. И самое интересное, что эти люди, они приняли, они поняли, о чем идет речь, они согласились. И тут очень важный момент, вот когда ты высказал одно, потом, когда приняли, оно еще больше усиливает. И потом, после этого я стал переживать в себе такую революцию. Вот, знаете, вот мне высказывание этих слов помогло глубже понять вот эти стихи о дружбе, о дружелюбии, что когда мы строим вот на таком основании, на принципе, на основании любви, на основании желаний помочь, на основании не судить, не осуждать человека, а все-таки, даже если он упадет, видеть в нем обманутого человека, если он отступит от истины, видеть в нем не грешника, а заблудившегося человека, который ослеплен вот сейчас, но который нуждается в твоей помощи как друга. И вот притча 17.17, давайте откроем, прочитаем. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Да, она отвечает на вот это, что есть настоящая дружба. Друг любит во всякое время. Почему? Но очень важно, я не строю какую-то новую догму, вот надо поступать, вот как я поступил. Нет, пусть каждый для себя сам сделает какие-то выводы, уроки из этого. Но я скажу, что помогло мне понять практическое применение. Если я в душе своем буду решать, вот я этому друг, ну и относиться... Ну да, людям будет приятно общаться, но они не будут даже понимать вот статус наших взаимоотношений. Да, мы со многими вот здороваемся, вот в церкви даже улыбаемся, а мы не знаем, держит ли он камень на нас, или какую-нибудь клевету против нас, или сплетни, или... Он улыбается, говорит «доброе утро», и мы можем подумать, что вот он наш друг, потому что мы все в одной церкви. Нет. Дружба, она определяется вот взаимоотношениями, не просто вот внешней такой привлекательностью, вроде мы оба улыбаемся, мы вроде рады друг друга видеть. Нет, нужно общение, нужно взаимоотношения, совместные дела. И тогда мы уже определяем, что за человек, как. Бог дал нам дар общения для того, чтобы мы общались. И вот дружба помогает понять суть. И вот, когда я сделал это заявление, я стал размышлять, и я до того размышлялся, что я понял, что это должно быть не только по отношению к тем, кто на самом деле вот друзья, к тем, кто мне близок, а вообще по отношению ко многим людям, даже к тем, кто вот может, да, как-то ко мне неправильно относится, вот, или еще как-то. То есть Бог не призывает нас вот дружить со всем миром, со всеми подряд. Это очень серьезный шаг. Потому что мир никогда не примет нашу дружбу, потому что мы с ним стоим на разных платформах. У нас основание Иисус Христос. У них нет никакого основания. Мы не сможем с ними вот это устроить. И поэтому Христос, да, в первую очередь призывает, чтобы мы любили друг друга, братья и сестры, да. Те, кто уже стоит на этом твердом основании, которое является Иисус Христос. Чтобы наши отношения стали более тесными. И дружба – это вот это более глубокое отношение любви, которую желает нас видеть Бог. Потому что вот любовью Агапы я люблю, в принципе, всех адвентистов, всех христиан вот, в нашей церкви, которых вот я вижу где-то. Вот я их люблю, потому что мне радостно за них, что вот они встали на этот путь, что вот какие чудеса в их жизни происходят. Но дружба нельзя назвать другом просто вот брата, потому что он вот такой же веры. Нет. А дружба, она определяет себе минимум, мы должны какие-то личные взаимоотношения с человеком иметь. Я не могу быть другом тому, кого я не знаю. Ну, где-то я вот условно, я ему друг, да, я знаю, что если будет возможность, да, мы с ним подружимся, потому что это нормально, это правильно. Или, к примеру, человек, который на другом языке говорит, меня вообще не понимают. Ну, как с ним дружить? Но это не грех, да, что мы с ним не дружим, просто у нас нет с ним общения, и мы я не знаю, что ему надо, он не знает, что мне надо, и у нас не получится с ним дружба. Хотя Христос может его использовать, чтобы как друга, чтобы помочь, но все равно вот эти определяющие, они должны существовать. Общение. Общение. Где нет общения, там нету дружбы. И дальше, когда я сделал этот шаг, я понял, насколько это глубоко. Я стал размышлять о принципах Божьих, о принципах отношения Бога ко мне. Ведь Он же первый, да, увидел во мне друга. И Он относится ко мне как к другу. Он общается со мной через свое слово, как с другом. Он учит меня как друга, как своего друга. И это очень важно понимать, потому что я вижу параллель тех же самых взаимоотношений с людьми, когда я принимаю решение стать им другом. Я смотрю, как Господь ко мне относится, как терпеливо, как снисходительно, с какой любовью, и я вижу, что Он ожидает от меня такого же отношения к моим ближним, к моим друзьям. И потом уже, ну, были другие, из вас кто-то здесь сидящих, он тоже пережил подобное вот обращение, так, заявление, что я принимаю решение быть его другом, но я скажу, это опыт, он только начался. Это если кто-то из вас еще не услышал, то есть вы услышите в свое время. Но это очень нужно. Оно нужно вам, оно нужно мне, оно нужно Иисусу. И вот я еще хочу повторить опыт, который я рассказал вам в прошлый раз, но хочу повторить, потому что он вписывается в нашу тему. Знаете, как бы сказать, когда идешь в неизвестность, желая, чтобы Господь еще больше открыл глубину вот этой дружбы. Вот когда я поехал на лагерное собрание, это вот месяц назад я был, ну вы знаете, и я перед тем, как туда поехать, молился. Господь, пошли мне, вот я хочу вот задружиться с теми людьми, с которыми я буду сидеть за одним столом. Я хочу стать им другом и хочу, чтобы ты мне показал глубину этого принципа вот этих. Как ты меня уже научил, но я хочу, чтобы ты мне еще глубже открыл то, что вот надо. А там было преимущество то, что не всегда разные люди сидели, ну, за столом, а вот каждый человек был привязан к какому-то определенному столу, и вот мы в течение недели там все вместе кушали, общались. Это было идеальное место для того, чтобы вот задружиться. Я вот молился уже до того, как вообще, я не знал, с кем я буду. И вот я когда молился, у меня такое вот, такое предчувствие такие были недобрые, потому что я понимал, люди могут быть разные. Могли попасться те, кто меня бы просто отверг бы, вот насмеялся надо мной, или наоборот, или кто бы стал там использовать меня, или все что угодно. Мысли такие были, что вот не знал, куда от них деваться. Потом я говорю, Господь, я все в Твои руки передаю. Это опыт, который я хочу пережить. А Ты уже знаешь, кого за этот стол привести. И, значит, когда мы сели вместе за стол, я говорю, первый день, я говорю, вот я вас молился, и вы все ответ на мою молитву. Ну, все так загадочно на меня посмотрели. Да, интересно знать. Я говорю, ну, в следующий прием пищи я вам скажу, о чем я молился. Ну, то есть, чтобы вы были, я сделаю вам торжественное заявление. Ну, они теряются в загадках. Ну, странный человек. Ну, первое, мы совершенно незнакомые люди. Значит, следующий прием пищи, мы садимся, я подождал, пока все собрались. Но это было в рамках нашего стола. Я говорю, все, я хочу открыть вам, о чем я молился, вот что случилось. Вот. Я принял решение быть вашим другом. Если бы вы увидели эти лица, ну, первое, что я прочитал, у тебя ничего не получится. То есть, ну, знаете, когда вот незнакомые люди сидят, им не хочется вот с кем-то заводить знакомство, как им хочется вот покушать и уйти спокойно там вот свои дальше проблемы решать, делами заниматься. Но тут обстоятельства, они, да, кто-то привык ни с кем не дружить. Просто ему это закрыто, он не знает, что это такое. И такие люди. Я, предвидя это все, вот сделал этот шаг в неизвестность. Я скажу, он мне очень помог, и я думаю, вам тоже поможет понять глубину вот этих человеческих взаимоотношений, которые Бог желает увидеть. И я думаю, просто сделать заявление это мало, надо эту дружбу как-то вот развивать. Ну и я просил Бога, чтобы Он мне давал. Я молился за этих людей поименно каждый вечер, вот так, чтобы Он давал мне слова. Я не буду повторять все, что я там говорю. Ну, чтобы Он давал мне вот эту способность как-то вот нас всех вот. Только одна сестра, она очень обрадовалась, когда услышала, она прям сидела и сияла. Вот я понял, что вот, по крайней мере, один человек вот принял это предложение быть другом. А потом она поделилась, почему она так сияла. И знаете, вот реакция была вот, ну, та, которую я ожидал, из-за которой я не хотел этот опыт, как бы мне было жутко, но я потом сказал: Господь, все в Твоих руках. Я просил: Иисус, действуй. И каждый день мы приходили, потом следующий прием пищи пришли, я стал им говорить, вот как вот я настроен вот дружить, что вот я вот хочу видеть вас только хорошее, я уже замечаю, делюсь тем, что в них заметил. И одна сестра сидит и говорит: вот я когда ем, вот я настраиваюсь на пищу, и я не хочу, чтобы мне кто-то мешал, пожалуйста, вот меня не трогай. А я сразу, я понял, я не с тобой говорю, я говорю вот с соседом напротив, мы с ним беседуем. Но она, естественно, сидит и слышит. Ну, то есть, человек сказал, дал понять: закрой рот, сиди спокойно, кушай, и вообще ничего не говори. Да, но я знаю, что Господь, Он хочет, чтобы мы имели эти взаимоотношения. Он хочет дать этот опыт не только мне, но и тем людям, и другим людям. И потом... Дальше я вижу, сердца закрыты, да, кто-то говорит: ты нам дела покажи, нам твои слова, они ничего для нас не значат, ты дела покажи, мы хотим видеть дела. Я говорю: а вы не увидите их сейчас, сейчас только слова, какие дела, мы кушаем вместе, мы... Ну ладно, я продолжаю молиться. Так прошло дня 3, лед стал таять, то есть они поняли, деваться от меня некуда. То есть, что я уже как принципиально настроен. И, то есть, они видели, что я как... Ну, я такой, какой я есть. Я не играю в театр, я просто хочу вот как-то практику более... Чтобы наши отношения стали более глубокими. У меня, тем более, это был не первый опыт уже, как я знал, как это влияет на сознание людей, но тут уже была возможность, да, с одними и теми же людьми общаться, и вот им некуда было от меня деться. Они не могли пересесть за другой стол, потому что они были тут. Господь это использовал для их же благословения. И интересно, что в конце, вот в последний день, когда мы сидели, они вот поделились, да, вот тем негативом, который они ко мне имели. Вот такое вот. Ну, я видел это, я читал это в их лицах. Ну, это, знаете, вот когда вот отчуждаешь человека, оно не надо об этом много говорить, оно видно все. А я молился за них. И уже исходя из этого принципа дружбы, который я принял в своем сердце уже до того, как туда приехал, это помогло мне, это помогло и им. И вот когда через 3 дня лед стал таять, вот было удивительно смотреть, как меняются эти лица, как сердца этих людей, как вот они открываются, когда они начинают делиться чем-то вот таким сокровенным, уже как с другом, как они ждут тебя, как они рады тебя видеть, вот как они, вот как ты приходишь, как будто солнце в их жизни засияло. То есть они счастливы, потому что ты рядом. Это было видно, даже можно было не спрашивать их об этом. Они вот выражали вот эту признательность за этот опыт, что вот я вот, да, вел себя так, что поначалу их раздражало, но потом все-таки они поняли. Я еще говорю, не играйте в театр, в дружбу, потому что вы не сможете быть актером. Это очень серьезное взаимоотношение. Это должно созреть внутри, это должно быть, прийти от Бога, вот это желание, потому что кто хочет иметь много друзей, тот должен быть дружелюбным. Вот если этого дружелюбия нету, это театр, да, это больше проблем создаст вам в первую очередь и тем людям. Потому что мы касаемся чего-то сокровенного. Когда человек открывает свое сердце, свою душу, то он больше всего не хочет, чтобы там натоптали и ушли, чтобы туда плюнули и скрылись. Нет, он хочет, чтобы эти отношения оставались такими на всю жизнь, навсегда. Это очень важно понимать. Я знаю, мы все, по сути, где-то немножко эгоисты, немножко вот консервативные, там, нам вот не хочется вот как-то вот шире быть, да, более открытыми, потому что очень много раз нас били, нас предавали, нам делали больно, и мы вот, исходя из этого нашего опыта, закрываемся от людей. А я для себя решил: Господь, вот пусть мне делают больно, пусть бьют меня, пусть убивают, да, я буду придерживаться этого принципа, потому что это твоя воля на это. Потому что я хочу поступать, как ты поступал. Ты не закрылся ни от одного человека. Это очень важно понять, потому что будет больно. Эти близкие люди будут делать вам боль. Они будут испытывать вашу дружбу. Кто-то сознательно, кто-то неосознанно. Потому что мы живем в мире, где сатана пытается разрушить все эти отношения. И вот этот фундамент, он поможет нам выстоять. Он поможет, чтобы этот опыт, он был разрушен, чтобы он не удался. То есть сатана будет всегда пытаться это сделать. Но этот опыт выстоит, потому что у него прочное основание. Иисус Христос, Его Слово. Он хочет, Он сказал: вы друзья мои. Но было одно условие. Если вы исполняете, давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Интересное заявление. Давайте 14 стих сначала. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Иисус назвал учеников друзьями, но Он дал условие, условная дружба. Вы, друзья мои. Он любил их безусловно. Он избрал их друзьями безусловно. Но Он сказал: вы станете моими друзьями тогда, когда вы будете исполнять мои заповеди. То есть со стороны Иисуса Он оставался их другом всегда. С их стороны было условие послушания. Послушание Божьим принципам, Божьему закону, Божьей воле. Это условие быть другом. Посмотрите, те же самые условия действуют в наших взаимоотношениях. Если я избрал себе человека в друзья, да, я вот принял решение, да, я со своей стороны делаю все, чтобы, да, эти решения оставалось сильнее. И вдруг я начинаю себя вести так, я начинаю там клеветать на этого человека. Ну, говорить что-то нехорошее, неправду какую-то. Вмешиваться в его личную жизнь, там, разрушать его, там, ну, могу ли я называть себя другом? Я перестану, он не будет меня за друга считать. И с друзьями так не обращаются, правильно? Или, к примеру, я принял решение стать другом, а этот человек, он, да, вот делает то же самое. Вот, клевету там предает, там обвиняет, избивает. Да, я ему друг, но он мне не друг. То есть он меня за друга не считает, потому что он принял другое решение. Не быть моим другом. И тут тот же самый принцип. Со стороны Иисуса он нам друг. С нашей стороны. Вы друзья мои. Вы станете друзьями, когда будете послушны. То есть ответ остается за нами. Решение за нами. Если мы этого хотим, мы будем друзьями. Тот же самый принцип в человеческих взаимоотношениях. И Христос показывает в 13 стихе, давайте прочитаем, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот до какой степени эта дружба доходит, что человек готов лишиться жизни, только не отказаться вот от этого принципа, вот не предать того, кого он принял решение любить, дружить. Это и заповедь «Да любите друг друга», она относится к друзьям. Мы не можем, знаете, вот невозможно быть друзьями и не любить друг друга. Или любить друг друга и не быть друзьями. Да, это невозможно, это неразделимое. Дружба и любовь – это неразделимое. Да, я могу любить вот брата вот Тед Вильсон, вот, председатель генеральной конференции. Я вот его люблю, он даже для меня друг, но он об этом ничего не знает. И, знаете, вот это нельзя назвать наши отношения дружбой. Хотя я его люблю, мне нравится, что он делает сейчас. Но, да, у нас нет отношений. Мы с ним говорим на разных языках. Но Иисус призывает, чтобы вот мы, те живые люди, которые общаемся друг с другом, здороваемся, чтобы мы вот эти взаимоотношения развивали в себе. Но он также предупреждает, чтобы мы не дружились с гневлимыми. Давайте прочитаем притчи, 22 глава. То есть, когда мы выбираем друзей, мы... Притча, 22 глава, книга притчи, так, 657. 24 стих. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Библия также предупреждает нас, то есть Бог не заставляет нас, чтобы все люди там, плохие, хорошие, стали нашими друзьями. Он предоставляет нам свободу выбора в этом отношении. Он дает нам видение. Он не ждет от нас, что вот мы пойдем и вот со всеми задружимся, потому что он видит, какие там могут для нас духовные проблемы быть. И в притче 13 глава, давайте откроем 13 глава, и 20 стих прочитаем, 650 страница. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Он предупреждает, что если мы будем дружить с теми, кто глуп, гневлив, мы должны быть очень осторожны. Но, еще раз скажу, отделите дружбу от дружбы. Есть человеческие взаимоотношения, деловые, так сказать, взаимоотношения, деловая дружба, да. Есть принцип. Есть, например, дружба, когда мы попадаем в зависимость от человека. Вот я вижу, человек богатый, вот я стал его другом, и я вот соглашаюсь со всем, что он делает, со всем, что он говорит. Вот я хочу вот быть ему другом, чтобы его ничем не огорчать или чем-то. Я попадаю в зависимость, и я становлюсь, вот развращаюсь, я принимаю его традиции, принципы как свои, только для того, чтобы быть ему другом, вот поддерживать. Не надо этого делать, не путайте. Вы станете другом Иисусу, и исходя вот из этой дружбы, стройте дружбу с людьми уже принципиально, что я остаюсь верным Богу, до тех пор, пока наши интересы совпадают, да, мы будем вместе, да, их соблюдать. Но когда ты захочешь отвести меня от Бога к чужим богам, куда-то в этот мир, я не пойду за тобой. Но мое отношение к тебе от этого не переменится. Я не стану таким, как ты, я останусь самим собой. но и буду относиться к тебе как к другу, но поддерживать тебя в твоем беззаконии я не собираюсь. Это очень важно, и Библия предупреждает, чтобы дружба — это не сентиментальное отношение, все в розовых сердечках и цветочках, все, вот мы дружим. Нет. Это тот самый принцип, который помогает иметь правильные взаимоотношения. Если мы не знаем Иисуса, чем закончится эта дружба? Гастрономическими отношениями. Вот и все. Потому что мир, да, даже в мире есть друзья, настоящие друзья, которые готовы друг за друга умереть даже. Есть, скажем, это такое сильное чувство. Да, но все-таки Христос дает нам разума, чтобы мы понимали, за кого мы умираем и за что мы умираем. Чтобы мы не умирали за всех подряд. Да, чтобы, вот, к примеру, вот сейчас призывают, вот человек болеет там раком, ему надо пожертвовать там печенку, там, скажем, чтобы он продолжал жить. Вот она. Ну, я пример говорю, вот я все, нет больше той любви, чем кто-то положит. Я пошел, отдал печенку, в результате этого я умер, он живет. Нужна Богу такая смерть, такая глупая смерть? Мы не знаем, но Бог не призывает нас к подобной жертве. Первое, мы не знаем, почему этот человек умер, будет ли он дальше жить. И что не о том идет речь, не о той жертве. А имеется в виду жертва, когда мы любим Бога, любим истину, и уже мы не хотим, чтобы вот какая-то ложь разрушила наши взаимоотношения или какое-то предательство с нашей стороны. Тут очень глубокий стих. И тогда мы готовы даже умереть, лишь бы не причинить боль этому человеку или сделать для него что-то ужасное, плохое. И такой вопрос. Могут ли дружить братья и сестры? Ну, понятно, брат с братом, сестра с сестрой, а вот брат с сестрой или сестра с братом? Могут. Могут. Если это все в рамках Библии, это чисто, это правильно, это хорошо. Могут ли женатые с неженатыми, замужние с незамужними, там, женатые с незамужними, могут ли, да, семейные люди дружить с несемейными в рамках христианских взаимоотношений? Могут. Да, Библия не разделяет, вот мужчины там своей кучкой дружите, женщины. Да, мир настолько извратил эти отношения, что надо быть очень осторожным. Да, когда мы, к примеру, одинокому брату или одинокой сестре предлагаем подобные, да, заявляем о нашем подобном отношении. То есть поставьте четкие границы, чтобы этот человек видел их. Вот, например, давайте прочитаем Деяния апостолов, 16 глава. В то время была довольно-таки такая сильная культура вот этих взаимоотношений между полами. И вот прочитаем про одну сестру Лидию с 13 стиха. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Это Лука пишет. То есть были мужчины, были женщины, совершенно там незнакомые. Ну, такие, может, уже знакомые. И одна женщина из города Фиатиру именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Ну, тут дается один из примеров вот истинных, правильных взаимоотношений. Вот посмотрите, да, вот неженатые там апостолы там, да, пошли в дом вот к женщине там. Все что угодно можно представить.
Если бы один молитву, вот я сильно, а то ничего.
Да. Не, например, Илья, да, мы знаем, он у вдовы из Сарепты Сидонской. Он сколько там у нее жил. И да, просто уже нонсенс такой. Но Бог показывает, что когда мы ставим границы и правильно вот, да, даем человеку понять статус, друг — то вот есть границы, вот до этого ты друг, а дальше, пожалуйста, туда не заходи. То есть обниматься я с тобой не буду, как с другом или с подругой. Ну, то есть, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. И поэтому тут надо быть осторожным и в то же время не ставить, не передвигать эти границы ближе к себе, чтобы вот этот брат, вот я брат, вот с братом буду дружить, а вот эта сестра, все, она для меня не существует, это тоже неправильно. То есть люди, все люди нуждаются в дружбе, нуждаются в любви, в христианской дружбе, в этих правильных взаимоотношениях, потому что что такое дружба? Это не значит, что мы будем ходить теперь в обнимку и вот говорить друг другу только комплименты, улыбаться. Нет, это значит, что когда у меня будут трудности, несчастье, или что я могу, по крайней мере, на тебя рассчитывать на твой совет, на твою вообще помощь, на твои молитвы. И давайте притчи 27 главу откроем. Вот как мы уже говорили, притча 17.17. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Да, посмотрите глубину этого стиха, что эта дружба, она никогда не прекращается. Давайте откроем 27 главу книги притчи и прочитаем 9 стих. Масть и курение радует сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Посмотрите, в чем определилась дружба этого человека? Сердечным советом своим. Мы умеем различать совет друга от просто там ценного указания. Да, мы видим, что друг, он вкладывает все свое сердце, желание помочь, желание, чтобы ты был счастлив. Да, он советует, может, элементарные вещи, которые ты знаешь, но ты видишь в этом совете все его сердце. И вот когда я сидел в заключительные дни там на лагерном собрании со своими друзьями, так сказать, новыми, они делились, говорят: Андрей, когда ты только начал, мы... Ну, один там брат сказал, я думал, ну что тут, ну он так меня нехорошим словом назвал. И он пытался постоянно мне вот как-то вот повредить там, вот что-то такое сказать нехорошее. Но я как с позиции того принципа, который я принял, я слушал сердце. Я слушал не его слова, я слушал его желание, да, чтобы... Да, это была настоящая дружба, чтобы это было правильное отношение, то, что мне это надо. Вот я что слышал в его слова. Даже если это были обзывательства или какое-то грубое обращение. Ну, просто человек вырос в такой среде, он еще не научился говорить по-другому. Как вот мы, приехав в Германию, мы не сразу научились немецкому языку. Мы постепенно, коряво там, шаг за шагом что-то познаем. Также и язык неба, ему надо учиться. Но когда слушаешь сердцем, ты можешь даже в матах услышать: я люблю тебя, я вот рад, что ты вот, да, вот такой, оставайся, помоги мне, да, мне нужна твоя дружба. И Бог ожидает. Нам, конечно, далеко до полного понимания Божьей любви, но пример Иисуса, он помогает нам понять, как он относится к нам. Помните, Бог, когда вот Иисус рассказывал вот о динарии, когда он нанял наемников, да, и вот когда к нему подошли требовать плату, вот почему мы это самое, те больше, мы меньше, то есть почему мы поровну, как он сказал: друг, за какую мы с тобой цену договаривались? Вот ты получил свое. Видите, само обращение Бога к нам, друг, вот когда человек пришел на брачный пир и в небрачной одежде, я тоже, когда читал, я все задумался, почему к нему вот Бог обращается словом: друг, как ты попал сюда? Он не обвиняет, вот ты тут, этот самый, как его, нечестивый там. Он говорит: друг, как ты вошел сюда, как ты тут попал без этой одежды? Бог любит нас, мы его друзья. А вот являемся ли мы его друзьями, это мы уже должны сами для себя решить. Да, и тут вопрос дружбы, запомните, односторонний. Первое, ваше решение, ваше, так сказать, принцип, ваша сторона. Не ждите взаимности, не ждите ответа. Или ждите его, но наберитесь терпения. Он может придет, может не придет. Но если вы будете со своей стороны искренними, правдивыми, да, честными и принципиально, вы увидите какие-то удивительные результаты. Я был свидетелем, мне этот опыт очень помог. И дальше, например, вот в прошлую субботу вот мы пошли на потлак, ну вот здесь, когда вместе кушали. То есть этот опыт не закончился вот с этим лагерным собранием. Я пришел туда, я вот и думалюсь, Господь, вот тут такое хорошее место, вот, ну вот новых друзей получать, ну заводить друзей. Я говорю, вот может у меня сейчас будет опыт, чтобы вот дружбу с кем-то завести. Ну и вот захожу, все наши русскоговорящие там уселись в уголке, ну я вижу, туда уже не подобраться. Ну сел, напротив меня сели немцы. Ну мы сидим так, халё-халё, там кушаем, о, как вкусно, а это что, а это что? Я думаю, нет, просто говорить о еде хорошо, надо использовать это время. Ну я говорю, знаете, вот мы столько времени в церкви, а вот я же вас совсем не знаю. Они, да, и мы тебя не знаем. Я говорю, вот давайте теперь вот лучше узнаем друг друга. То есть я стал использовать тот же самый принцип, то есть общаться с ними как с другом, как с друзьями. И вот и уже мне было интересно, как это все. Я вот, о, а где вы там работаете, а чего, а вы на пенсии, а я там это, все. Рассказал вот этот опыт дружбы, который вот вам только что рассказал, там на лагерном собрании. А потом говорю, знаете, я вот принимаю решение, вот, чтобы вы стали моими друзьями. Они так удивились, для них это было что-то такое ужасное. Потом рядом подсел брат другой. Я говорю, брат, а знаете, вот он проходит мимо, он вообще принципиально вот со мной не здоровается. Вот он, я не знаю. Но я думаю, о, очень хорошая эта ситуация, вот узнать, кто он такой. Разговорились, оказалось, не такой он вот и страшный, там вот как вот, не такой уж неприветливый, он как-то разговорился. Но я не стал с ним так заводить дружбу, думаю, пусть время пройдет, но я молюсь за этих людей. И знаете, люди ждут этих отношений. Они устали вот от этой сухости, от этой черствости, от этого отчуждения, потому что оно нужно нам. Нужна вот эта доброта, вот это дружелюбие. Оно должно проявляться, потому что иначе как узнают, что мы ученики Иисуса? Да не узнают никак. То, что мы заповеди соблюдаем, они их не видят в наших взаимоотношениях. А когда эти взаимоотношения будут, людям не надо говорить, кто мы такие. Они сами придут и спросят, говорят, мы таких людей, как вы, видим первый раз в жизни. Как вы относитесь друг к другу, как вы любите друг друга, с какой радостью вы вообще общаетесь, вы кто такие? Вообще, вы с Луны что ли свалились тут? Вообще, я был свидетелем этого. Я вот там, где я был, вот работники этого санатория, вот между ними такие взаимоотношения. И все приезжие, они сразу замечают, что это особый народ, это особые люди, это вообще удивительно, как вот эти принципы, они в жизни воплощены, и они настолько нормальные, настолько человеческие, и люди там, вот, я тоже хочу, вот как вы, вот таких же отношений, я так устал уже в этом, где я живу, там, кругом вражда, зависть, ненависть, там, кризисы всякие, а тут тишина, покой, любовь. Этого хотим мы. Этого хотят наши братья, этого хочет Иисус. Запомните это. И я бы хотел, чтобы вы имели свой личный опыт в этом, свои личные, так сказать, переживания, свои личные открытия. Я поделился тем, что я переживаю. Это продолжается дальше и глубже. И, ну скажу, объявить дружбу, это не все, надо еще строить взаимоотношения, исходя из этой ситуации. объявленной дружбы. Это значит, с этими людьми надо как-то еще общаться, чтобы это все развивалось. А для этого нужно время, нужно желание, нужно какое-то, какие-то шаги с нашей стороны. Не ждите, что вот люди услышали, что вы их друг, и все, они готовы с вами с утра до вечера общаться. Не получится. Вы, да, ищите это время, это какие-то общие интересы, вы будьте инициатором. Но самое главное, чтобы мы не потеряли главного друга Иисуса. Потому что если мы с Ним не будем дружить, то нам придется услышать совершенно другие слова, которые не будут относиться к Его друзьям. Да поможет нам Господь понять все это правильно, понять глубину этого вопроса, пережить в этом. Я желаю вам удачи. И пусть любовь Господа, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет с нами. Аминь.